Я всех приветствую именем Иисуса Христа.
Давайте мы сегодня откроем Евангелие от Матфея, 28 глава. Мы прочитаем сегодня такой небольшой текст, два стиха, 16 по 17 стих. 28 глава, 16-17 стих. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились». Сегодняшняя тема воскресной проповеди называется «Сомнение – враг веры». Если сегодня не получится мне за одно служение, или Бог даст, в следующее воскресенье я продолжу эту тему немножко в другом ракурсе. Но сегодня буду говорить в основном о сомнении. Насколько это опасно, насколько это очень серьезно, насколько это может разрушить жизнь многих людей, я имею в виду жизнь веры. Если мы посмотрим, что есть сомнение в словаре, то сомнение – это состояние ума, которое возникает, в котором возникает сложность окончательного решения и за отсутствие единственного ответа. То есть человек, который находится перед выбором какого-то определенного решения, это может быть в глобальных вопросах, это может быть даже в простых, обыденных вещах, когда перед тобой стоит вопрос, как сделать, как поступить, и ты не можешь определиться. И вроде так правильно, и вроде так правильно. А как сделать, ну ты просто не уверен. Я думаю, многие из нас очень часто находились в таком состоянии. И иногда мы поступали правильно, а иногда мы поступали неправильно. И очень часто это происходило, когда ты видишь результат. Когда ты приходишь уже к тому, к чему ты пришел. Иногда бывает, это плачевный результат, и можно уже ничего невозможно исправить. Но я думаю, Священное Писание, оно позволяет нам просто в каждой сфере своей жизни удалять эти сомнения. Бог через Священное Писание дает нам единственный правильный ответ в каждом вопросе. Единственное, насколько мы готовы с верой принять то, что Бог нам говорит, или все-таки своим разумом позволять сомнению Божьему Слову. И, конечно, решать каждому человеку приходится, как бы ни было принимать трудно, принимать решение, но решение нужно принимать. Потому что сомнения в отношениях между людьми, они очень часто производят недоверие. Если это в браке, то ревность. И иногда происходит подозрение. Из-за этих вещей в жизни людей возникают конфликты, бессонные ночи, и даже есть люди, которые впадают в депрессию. Это такое страшное состояние, когда человек... Он не живет, а просто существует. Когда он просто течет по течению. Его не интересует, не радует, не огорчает ничего. Это очень опасное состояние. Поэтому состояние сомнения – это очень опасно. Поэтому, я думаю, нам очень важно в этом вопросе понимать, что Бог говорит, что Бог хочет сказать, как нам избавиться от этих сомнений. Сегодня я буду об этом говорить. Особенно в вопросах веры, если появляется сомнение, то вот такая сомневающая вера, она больше производит неверие, нежели веру, а еще больше производит ропот, ропот на Бога. Поэтому сомнение вот в этом опасно. Якова 1 глава 6 стих, по 8 стих тут написано так. «Но допросят с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящими мыслями, не тверд во всех путях своих». В этом коротком стихе есть очень много мудрости, очень много таких моментов, которые Бог открывает нам, насколько сомнение опасно. И Писание говорит, это сравнивается с волной. Волны сами по себе они не появляются. На море, на озере, на реке волны появляются в зависимости от ветра. Если ветер сильный, то и волны сильные. Если ветер маленький, то и волна маленькая. Если ветра нет, то вообще волн нет. И Писание говорит, что и многих, не то что многих, есть люди, которые именно, их вера именно вот такая, такова. То она есть, то ее нет. И в зависимости от внешних факторов. Насколько они находятся в настроении или вне настроения, кто их окружает, люди верующие или неверующие, те события, которые происходят в их жизни, или мировые события. И вот все эти вещи, они определяют, насколько человек верит в Бога или не верит. Поэтому это очень опасно, когда твоя вера, она определяется в зависимости от того, что вокруг происходит, внешних событий, внешних моментов. И Писание, оно дальше говорит о том, что вот такая вера, то она есть, то ее нет. И он говорит дальше, что да не думает такой человек что-нибудь получить от Господа. Вот знаете, когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу, мы обычно думаем, что мы получим, да, просимое от Бога. Но когда Бог видит сомнение, то Писание говорит, ты не думай, что ты получишь что-нибудь от Господа. Знаете, это очень, знаете, серьезно. Просто порой мы не обращаем внимания, что... Но Бог говорит, вот мы думаем, что получим, но если сомнение, Бог говорит, ты не думаешь, что ты получишь. То есть, другими словами, ты не получишь просто. И дальше говорит, человек с двоящими мыслями не тверд в путях своих. Поэтому, когда в твоем сердце есть вера, то это открывает пути Бога в твою жизнь, во все сферы твоей жизни. Но если у тебя есть сомнения, то ты сам закрываешь пути Бога для себя. И поэтому нам очень важно, насколько мы свою веру основываем на то, что Бог говорит. Насколько мы готовы принять то, что Бог предлагает нам. И сомнение, это еще раз подчеркну, это очень опасное состояние, очень опасное. И сейчас давайте мы посмотрим те стихи, которые мы прочитали. 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Смотрите, две категории людей. И что интересно, тут написано 11 учеников. Я немножко потом эту историю как бы расширю на основании других стихов относительно этого же события, этого момента. Но сейчас мы видим, что Писание говорит, что 11 учеников, они пришли в Галилею, это, естественно, после воскресения, когда Иисус воскрес и ожидал в Галилее. И 11 учеников пришли, и Писание говорит, они его увидели, и что сделали? Поклонились. Но дальше написано, иные усомнились. Сколько поклонилось, написано 11. А сколько усомнилось, тут не написано. Их, возможно, было больше, чем 11, а, возможно, было меньше, чем 11. Мы не знаем. Но Писание говорит о том, что были люди, которые усомнились. Конечно, мы, как верующие, очень часто мы себя причисляем к тем, кто поклонится Богу. И порой мы даже не думаем, что, возможно, мы будем и те, кто и усомнится. Конечно, хочется одного, а происходит в жизни порой совершенно другое. И я недавно как бы просмотрел фильм. Просто некоторые, я фильм смотрел давно, но специально вчера просмотрел этот момент. Этот фильм 2006 года. Называется «Спасатель». Сюжет этого фильма, там есть герои, которые занимаются их профессией, это спасать людей на воде. И такой один момент мне очень такой коснулся, специально вчера просмотрел, и когда там один главный герой, он учит стажера, ну, чтобы спасать людей. И когда тот стажер уже научился, уже приобрел навыки, но случилась такая ситуация, вот этот главный герой, не то что по его вине, ну, так сложились обстоятельства, но погибает человек, он не смог спасти. И он принимает решение уйти с этой профессии. И вот этот молодой, у него такая, знаете, у него был такой интерес, ну сколько же ты спас? Сколько людей ты спас, да? На что этот главный герой говорит, 22. И тогда этот молодой, он так подумал, говорит, ну в принципе 22 это тоже немало. И главный герой говорит, ты не понял, 22 я не спас. А кого я спасал, я их не считал. И вы знаете, мы как верующие очень часто, обратите внимание, да, мы очень зациклены на том, сколько в церкви людей. Вот мы обращаем внимание, сколько в церковь входит, да, и обратили внимание, а сколько у вас церковь, а сколько у вас, да, такие вопросы часто верующие задают. И когда церковь большая, люди начинают гордиться. И как-то начинают, ну, хвалиться, ну, им приятно. Я не говорю от этого, что от этого плохо. Я сейчас говорю о том, на что мы должны обращать внимание. Я хочу сказать, что на что Иисус обращает внимание. Но мы понимаем, что Иисус, да, Он умер за каждого человека на этой земле. И вот это спасение, через жертву Иисуса Христа, оно даровано всем людям, абсолютно каждому человеку на этой земле. И я думаю, Иисус, Он часто обращает внимание и радуется не на тех, кто уже спасены, но на тех, кто еще не спасен и кто спасается. Если мы посмотрим Лука 15, глава 7 стих, тут написано: «Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». И вот мы видим Священное Писание, оно говорит, радость на небесах, она более, когда кается грешник. Я хочу сказать, что именно Бог, я думаю, мы как люди порой не обращаем внимания на неспасенный мир, но Бог всегда обращает внимание, и Он делает все, и сделал, чтобы этот мир был спасен. И Он говорит, что когда этот мир, из этого мира один грешник кается, то на небесах более радости. Но порой часто бывает, что проблема именно вот с этими 99. Почему? Потому что мы видим, что 11 человек, они поклонились, но иные усомнились. И эти люди, которые усомнились, они имели веру. Они встречались с Господом, но в какой-то момент они усомнились. И поэтому, я думаю, знаете, вот это сомнение, оно настолько опасно, потому что оно способно разрушить даже веру сильного верующего, если этот человек в какой-то момент будет не в духе. Если мы посмотрим на второе послание Петра, 3 глава, там написано о людях, которые, они ропщат. Они говорят, где исполнение обетования пришествия Господа? Уже это обетование давно было сказано, и отцы это слышали, и до сих пор это не случилось. И до сих пор это не произошло. Это говорят верующие. Но давайте посмотрим, что Петр говорит. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленнее, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И обратите, в этом стихе есть такой момент, да? Он говорит, Господь не медлит. Он не медлит. Но Писание говорит, Он, ну как люди порой считают, что Бог медлит. Но смотрите, что тут написано. Но долготерпит. Но кого Он долготерпит? Тут написано нас. Не неверующих Он долготерпит. Он нас долготерпит. Потому что порой мы впадаем в ропот. Мы впадаем в сомнение. Ну почему ты говоришь, что придешь, а до сих пор еще не пришел? Почему обетование? Но Бог, Он говорит, почему это Он делает. Потому что Бог смотрит на этот мир. Потому что Бог, Он хочет, чтобы все люди пришли к покаянию. Но вот это сомнение, оно не рождается в неверующих людях, потому что они не верят, нечем сомневаться. Но это сомнение, оно зарождается в верующих людях. Поэтому нам очень важно наблюдать за своей верой. За состояние. Это не происходит где-то вне, это происходит в нашем разуме. И когда это приходит в наше сердце, тогда приходят проблемы. И вот мы видим, что Писание говорит, что одни поклонились, а другие усомнились. В каком сегодня состоянии ты находишься? Если мы посмотрим один такой пример, это с Ветхого Завета. Это история, когда Бог, Он решил уничтожить Содом и Гоморру и окрестные селения, окрестности, естественно, за грех людей, которые находились в том месте. Но там была одна семья, семья Лота. И давайте мы зачитаем один момент, Бытие 19 глава, 14 стих. «Вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит». Мы видим, что жизнь текла своим чередом. Так как это были будущие зятья, то, естественно, семья Лота, скорее всего, готовились к свадьбе. Дочери, они, скорее всего, должны были выйти замуж. Но Бог говорит, что будет уничтожение. Он посылает ангелов, и они извещают, что будет с этим городом. И тогда Лот предлагает этим зятьям. Он открывает, что Бог сделает с этими городами. Он дает возможность спастись этим зятьям. Но что зятья говорят? Они подумали, что Лот шутит. Естественно, эти люди имели возможность спастись, но они не спаслись. Почему? Потому что они подвергли сомнению то, что сказал Лот. Но давайте мы посмотрим дальше. Евангелие от Луки, 17 глава, там написана такая фраза. Всего лишь короткий стих. «Вспоминайте жену Лотову». Знаете, это написано в Новом Завете, но всего лишь короткая фраза. А что случилось с женой Лота? Удивительный момент. Она не сгорела в этих городах, но в то же время она и не спаслась. Что не позволило ей спастись? Сомнение. Знаете, ей было очень интересно, потому что Бог повелел, когда будете бежать, не оборачивайтесь назад. А жена Лота, она взяла и повернулась. Ей было интересно посмотреть, что там произошло. На самом деле так Бог сделает или нет? Поэтому это многому может нас научить. Насколько сомнения, они даже могут разрушить веру, знаете, верующего человека. Человек, который уже готов к спасению, он уже думает о спасении, знает, но в какой-то момент сомнение может разрушить. Писание говорит, да не думай такой человек, что не получить от Господа. Это касается, я думаю, всего. И не только того, что человек имеет нужду и восполнение чего-то желает, но я думаю, также это касается относительно спасения. Нам очень важно понимать, что вера, она будет всегда формироваться только на том, что Бог сказал. Не то, что люди говорят или люди думают, а то, что Бог сказал. Поэтому, если ты точно знаешь, что это тебе говорит Бог, а Бог очень легко говорит, Он говорит тебе через Священное Писание. Он говорит тебе через Духа Святого, который находится в тебе. Бог может тебе даже проговорить через маленьких детей, когда они тебе говорят, и их слова, их мысли, они соответствуют Священному Писанию. Поэтому, если ты понимаешь, что это Бог тебе сказал, тебе нужно откинуть все сомнения и делать то, что тебе Бог сказал. Без всякого страха. Если мы посмотрим один сюжет, это написано книга Судей, 6 глава. Это тот момент, когда было падение Израиля, он согрешал, и тогда Бог стал наказывать его. 7 лет они находились под гнетом мадиитян, амаликитян и восточных народов. 7 лет. Это было страшное время, когда израильский народ жил в пещерах, они жили в горах. И то, что они сажали, когда они планировали собирать урожай, то эти народы приходили, полностью все опустошали. Они забирали весь скот. И 7 лет вот такого стенания, 7 лет такого страха, бедности, нищеты и без всякой защиты. И Писание говорит, что они воззвали к Господу. Они стали молить Господа, чтобы Бог вмешался. И тогда Бог посылает ангела. Бог посылает ангела к Гидеону и говорит: «Вот тот, ты муж сильный». Я зачитаю этот момент, чтобы вы могли в точности посмотреть, вот как была беседа Гидеона с ангелом. 6 глава 12 стиха. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». 13 стих, что отвечает Гидеон. Гидеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадиянитян». 14 стих. «Господь воззрел на него и сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадиянитян, я посылаю тебя». 15 стих. Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином, самое бедное, и я в доме отца моего младший». 4 стиха. Диалог ангела с Гидеоном. Ангел говорит: «Господь с тобой, муж сильный». Вы знаете, он вот говорит, кто ты, какой ты и как на тебя Бог смотрит. А Гидеон говорит, знаете, он совершенно не слышит то, что ему говорит ангел. Он говорит совершенно о другой теме. Он говорит: «От чего постигло нас все это?» Он говорит: где те чудеса, которые нам рассказывали отцы? И почему нас постигло вот это бедствие? Ангел ему говорит в такой момент: иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадиянитян, я посылаю тебя. А Гидеон говорит: ну как я спасу Израиля? Вот колено мое самое маленькое, да, Манасина, и я самый младший. Знаете, Бог ему дает слово. А у Гидеона куча сомнений. Знаете, он просто не верит, что Бог видит его таким. Он не видит себя спасителем израильского народа. И помните, он начинает испытывать Бога там. Пусть будет роса на траве, а на шерсти не будет, а потом в другой день опять наоборот. Знаете, конечно, мы видим, что Гедеон сомневается. Гедеон, он испытывает Бога. Ну так, это ты Бог сказал, не ты Бог сказал. Да. Конечно, нам легко, да, мы прочитали этот сюжет, увидели начало, увидели, как это происходило, увидели конец. Ну, я думаю, ну как можно было сомневаться? Ну, давайте на себя посмотрим. Представляете, он его посылает воевать с 300 воинов против 135-тысячной армии мадиантян, амалекитян и жителям Востока. Как можно, да? Вначале, конечно, он собирает, кто пойдет с войной, вот Бог нас посылает, и собралось 32 тысячи воинов. Ну, это большое количество, но все равно против 135 тысяч, это, ну, в принципе, не так уж и много. А потом еще Бог говорит, это много. Это много. Он говорит, кто боязлив, тот труслив, пусть идут домой. Я думаю, кто-то, может быть, и постеснялся бы уйти бы, да? Но вот 22 тысячи ушло. Почему? Да потому что эти люди были сомневающиеся. Потому что эти люди, может быть, и желали победу, но это сомнение, возможно, бы разрушило бы эту победу, которую Бог приготовил им. А потом Бог говорит, и это много. Да, посылает их к воде пить там, и говорит, кто там будет особо пить, как псы лакают, вот их возьми, всего 300 человек набралось. И вот представляете, вот это на первый взгляд безумие, как это с 300 воинами идти против армии 135 тысяч. Но мы видим, что Гедеон, он стал спрашивать Бога, и Бог стал ему отвечать, ну, через вот эту росу. И мы видим, что Гедеон, он поверил. Он поверил тому, что, чему сложно поверить. Но он понял, во-первых, что это Бог говорит. Это Бог. И он принял. Еще раз скажу, вера рождается не от того, что люди говорят. И не те обстоятельства, которые тебя постигают, хорошие или плохие. Вера рождается только от того, что Бог тебе говорит. И на основании того, что Бог тебе сказал, насколько ты способен это принять, настолько и будет то, что Бог тебе сказал. И мы видим, впоследствии приходит великая победа. Мы видим, приходит освобождение израильского народа. И дальше мы видим, что ни один воин из этих 300 не погиб. Вот это Бог. Поэтому, если ты Бог тебе говорит, то ты никогда не понесешь урон. Если Бог тебе говорит, от тебя зависит, насколько ты готов принять это, применить это в своей жизни, и насколько ты можешь увидеть, насколько Бог велик в твоей жизни. Поэтому я хочу еще раз сказать, вера, она будет всегда основываться только на том, что Бог сказал. Я хочу дальше сказать то, что очень часто бывает, что верующие молятся перед Богом и о разных нуждах. Знаете, если у тебя хватило сил попросить Бога о чем-то, то позволь Богу и дать тебе ответ. Потому что проблема многих людей, верующих, я имею в виду, мы порой молимся перед Богом и уже думаем, как Бог будет решать эту проблему. То есть очень часто мы берем роль Бога на себя. Но Бог может действовать совершенно не так, как ты думаешь. И даже не так, как ты планировал. И даже не так, как ты думаешь, что ты способен исполнить. Поэтому если ты доверился Богу, твоя ответственность, она небольшая. Всего лишь принять, поверить и поступить. Все. За все остальное несет ответственность Бог. И вот когда Иисуса арестовывали в Гефсиманском саду, когда он еще молился в Гефсиманском саду, помните, он взял учеников, сказал, молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Иисус уже знал, что произойдет. Иисус знал, что ученики, которые находятся рядом с ним, они его предадут, они оставят его. Я хотел бы зачитать один такой момент. Евангелие от Марка, 14 глава, 27 стих. «И говорил им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Иисус разговаривает с учениками, и он говорит им три момента. Он говорит, все вы соблазнитесь, а мне в эту ночь. В оригинале это слово звучит «разуверуйтесь», «разуверуйте». Знаете, он там прямо говорит, все вы разуверуете. И дальше он говорит, что поражу пастыря и рассеются овцы. Он прямым текстом говорит, что произойдет в эту ночь. Он говорит, вы все соблазнитесь. И потом он говорит, что вы все, ну, рассеетесь, разбежитесь. Но смотрите, что здесь написано. Он говорит то, что произойдет с ними, с учениками. Но дальше он говорит, что он сделает. Он говорит, а я по воскресенье моем буду вас ждать, пойду в Галилею и буду вас ожидать в Галилее. Знаете, интересный такой момент. Он говорит то, что вы сделаете, а потом он говорит, что он сделает. И если мы посмотрим Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 стиха, там написано по прошествии субботы, там Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия, они купили ароматы и пришли ко гробу. Да? Это тот момент, когда они пришли, чтобы помазать Иисуса. Но мы видим, что там находится ангел. И что ангел говорит в 7 стихе? «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Интересный момент, да? Вот женщины приходят, и ангел находится на этом месте. И он говорит, Иисуса нет здесь, во-первых. Он ждет Галилея. И идите, скажите ученикам и Петру, что он ждет Галилея. Вот интересно то, что когда ученики, они на самом деле пошли, они увидели Иисуса, и что сделали? Они поклонились Ему. Но мы возвращаемся к основному тексту, другие, иные, Писание говорит, они усомнились. Они усомнились. Но в чем? Почему? Я думаю, что эти люди, которые усомнились, это не те, которые тоже пошли с этими апостолами. Но когда они услышали весть от этих женщин, что Иисус ждет Галилеи, они просто не поверили, что Он там находится. А почему они не поверили? Потому что они просто не поверили, что Иисус воскрес. Там всего лишь небольшое расстояние. Вот знаете, женщины говорят, Иисус воскрес и ждет вас в Галилее. Вот такую мысль, конечно, очень сложно принять, потому что они видели, как Иисуса распинали, они видели, как Иисус умер, они все видели. Но 11 учеников, они все-таки включили, хотя бы, может быть, на малое время, но включили веру, то, что сказали эти женщины. И они пошли в Галилею. И вы знаете, вот этот путь от гробницы до Галилея, я думаю, это был путь веры. Не знаю, они сомневались в этот момент или как, но они все-таки шли. И когда они шли, это говорит о моменте их веры. Но те люди, которые усомнились, они просто в это не поверили. Они просто подумали, ну что-то, наверное, женщины, наверное, перепутали. Потом я дальше объясню, как это было дальше. Но мы видим, что эти люди, они пришли и увидели Иисуса. И их вера что? Она утвердилась. Она стала живой. Но те люди, которые на какое-то мгновение, они всего лишь услышали одну фразу. «Иисус ждет вас в Галилее». И они в этом не поверили. И все сомнение, оно полностью разрушило всю предыдущую веру. Поэтому сомнения, они сегодня не позволяют увидеть Иисуса. В каждом вопросе, в каждом моменте сомнения, они не позволяют увидеть Иисуса, Его действия, Его чудеса, Его присутствие. Поэтому сегодня насколько ты веришь, что Иисус воскрес? Насколько ты веришь, что Бог живой? Настолько ты можешь увидеть Его руку в своей жизни в той или иной сфере. Давайте мы еще один момент посмотрим. Еще один стих. И вот мы видим, что когда Иисус, будучи с учениками, Он сказал, что вы все рассеетесь, да, вы все соблазнитесь о Мне, но по воскресенье Моем я буду вас ждать в Галилее. Я не знаю, ученики, они не придали этому значению, возможно. А возможно, они об этом забыли, когда Иисус умер. Но Я думаю, они просто, наверное, не поверили, что Иисус воскреснет, скорее всего. Почему я об этом говорю? Давайте прочитаем еще один сюжет. Тот же момент, когда женщине сказали, что Иисус воскрес. Евангелие от Луки, 24 глава. Это уже Лука пишет эту ситуацию. «И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Вот 11 они пошли, а прочие они усомнились. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостола». Интересно, 11 стих. «И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему». Смотрите, Лука, он более широко описывает. Женщины приходят, и они говорят: «Иисус воскрес и ждет вас в Галилее». А куда побежал Петр? Он все равно побежал к гробу. Знаете, ему говорят: «Иисус ждет в Галилее», а они побежали к гробу. Естественно, они пришли к гробу, его там нет. Потому что он не там находится, он в Галилее ждет. Интересный момент, да? Вот сомнения, вот женщины говорят, а ему показалось, что пустые слова. Иисус об этом говорил. Ангел сказал женщине, и женщины по слову ангел, они говорят, что Иисус там. А Петр и некоторые ученики все равно не, они все равно бегут туда, где его нет. Конечно, на первый взгляд смешно, да? Но давайте сегодня на современный лад посмотрим на нас. На нас. Вот мы, вот, знаете, верующие, когда говорят конференция, ну, это такое собрание, куда приглашают спикеров, да, ну, обычно помазанных служителей, известных служителей, через которых Бог действует, и верующие, которые хотят вдохновиться, ободриться, да, они ездят на эту конференцию. Это замечательное время, это прекрасное время, когда верующие собираются вместе. Когда... Но есть категория людей, которые живут от конференции к конференции. Знаете, они приезжают туда, там вдохновляются, ободряются, все зажигаются, возвращаются в церковь, и потом тухнут, гаснут, да, и вот им нужно все-все, еще что-то, да, новенькое такое, и ждут. Им такое ощущение, что в их церкви нет Бога. Знаете, им... И к чему я говорю это? К тому, что порой мы ищем Бога не там, где надо его искать. Потому что, если посмотрим числа, 23 глава, 19 стих, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Знаете, Бог не человек. Он одинаковый во всякое время и во всяком месте. Люди разные бывают. Люди разные. И поэтому проблема в том, что часто люди, они основывают свою веру, строят свою веру, глядя на человека. Знаете, когда человек помазан, вдохновлен, такой, от него зажигается, да? А когда человек, этот же человек впал в грех, он все, его вера потухла, его вера погасла. Ну, как такой человек мог поступить? Знаете, от одного человека он может зажечься, и от этого человека он может погаснуть. И многие люди, они привыкли приходить к Богу через людей, даже таких помазанных. И поэтому нам очень важно, чтобы мы понимали, на самом деле, где нам нужно искать Бога. Потому что порой мы ищем там, где не нужно его искать. Если мы посмотрим Ефесянам 3 глава 16 стих, тут написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Этот стих очень короткий и очень ясно говорит, где находится Бог. Писание говорит: крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердцах ваших. Знаете, на самом деле Бог недалеко находится. Бог находится внутри тебя. И Писание говорит: разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Поэтому нам очень важно понимать, что наша вера, она определяется не через внешние факторы, не через конференции. Конечно, это утверждает, это вдохновляет, но это не основание. Это не главное основание. И не внешний фактор, что у тебя благополучно, ты видишь благословение, и тебе кажется, что да, Бог тобой, у тебя вера живая. Нет, оно должно исходить изнутри тебя, потому что Дух Божий живет в тебе. И очень важно, чтобы Священное Писание, которое ты читаешь, которое ты принимаешь, Духом Святым оживлялось в тебе. И поэтому Христос, Он находится намного ближе, нежели ты думаешь. Он находится внутри тебя. Это насколько ты позволяешь Богу, Его Слову, действовать через твою жизнь, в твоей жизни. И тогда ты не будешь бегать за людьми, которые тебя будут вдохновлять, потому что они помазанные, потому что Дух Божий действует в их жизни. Но ты будешь человеком, который ты будешь способен других вдохновлять, потому что Дух Божий живет в тебе, и ты можешь быть таким человеком, Божьим человеком. Но прежде всего, ты будешь вдохновлять себя, позволять Богу делать это в твоей жизни. Поэтому не пытайтесь Бога найти где-то в другом месте, на той или конференции, или иной. Это хорошо, замечательно, есть возможность ездить, ездите. Но на самом деле, прежде всего, Бог живет внутри тебя. Если ты этого не поймешь, то никакая конференция тебе не поможет. Никакая конференция. Поэтому нам нужно, знаете, быть людьми. Петр, конечно, он засомневался. Как так? Он в Галилее. Но Бог уже сказал, что он будет в Галилее. Ему дали свидетельство, подтверждение, что он в Галилее. Он все равно побежал к гробу. Естественно, придя туда, его там и не было. Потому что Иисус уже в другом месте находится. Поэтому найдите Иисуса в своем сердце. Позвольте веру вселиться в Христу в ваши сердца. Позвольте Духу Святому наполнить вашего внутреннего человека. И тогда ваша вера, она будет действительно непоколебима. Давайте мы посмотрим еще один такой момент, когда ученики засомневались. Иоанна 6 глава, 64 стих. Это Иисус говорит. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его, сказав для того, чтобы... и сказав для того, то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Еще один такой момент. Иисус говорит, он от начала знал, кто из вас суть неверующие. И дальше написано, кто предаст его. Мы порой часто читая Библию, включая меня, я обращаю на эти стихи, смотрите, мы, когда эти стихи были написаны, когда Иисус говорил эти стихи, очень часто на кого мы обращаем внимание? Кто предаст его? Мы почему-то все думаем, да, Иуда Искариот, он предаст Иисуса, и Иисус знал, что он предаст. Но смотрите, что Иисус говорит прежде. Он говорит так, от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. Неверующие – это во множественном числе. А потом он говорит, кто предаст его. Но мы почему-то обращаем, кто предаст его, но не обращаем, порой он говорит и о неверующих. И потом он дальше говорит, что никто не может прийти ко мне, если не будет ему дано от Отца. Перед этим он говорит о крови, о плоти, да, что хлеб жизни есть плоть его. И истинное питье есть кровь его. И потом он говорит эти слова. А 66 стих говорит, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Смотрите, Иисус говорит определенные вещи. И люди, они уходят от него. И тут не просто говорится, что многие, тут написано, многие из учеников его. Это не просто были люди приходящие, это люди, которые были учениками. Ученик – это тот, который учился у Иисуса, и Иисус был их учителем. Это было такое время учебы. Но мы видим, что именно эти люди, они просто ушли от Иисуса. Знаете, когда это происходит порой? Очень есть такие моменты, когда мы поступаем по вере. А есть моменты, когда мы поступаем По привычке. Ну, по привычке. Просто ну, делаем, потому что ну, на нас возложена определенная ответственность. Мы это делали в прошлое воскресенье, позапрошлое воскресенье. То есть можно делать дела Божьи, но их делать можно и без веры. Знаете? А почему я об этом говорю? Смотрите, Писание говорит, Евангелие от Луки, 14 глава, 27 стих. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Очень просто и так конкретно написано. Быть учеником и называться учеником – это совершенно разные вещи. И Священное Писание, и сам Иисус, Он говорит, кто не берет креста своего и идет за мной, тот не может быть моим учеником. Можно идти, оказывается, за Христом и быть не его учеником. А каким образом это происходит? Писание говорит, если ты не берешь своего креста. А что это за крест? Крест – это орудие смерти, это казни. Крест – это то место, где распинали людей. Не только Иисуса. Распинали людей. И Писание говорит, если ты не берешь своего креста, ты не можешь быть моим учеником. Даже если ты идешь за Иисусом. То есть, другими словами, крест – это то место, где распинается твое собственное «я». Крест – это то место, где умирает мое «я». И я предоставляю свою жизнь для Христа. И если ты живешь верующей жизнью, и ты живешь ради себя, но не для Бога. Да, могут же верить люди ради того, чтобы спастись, ради того, чтобы получить благословение, ради того, чтобы в ад не попасть. Это только часть правды. Но если живет только из-за этого, то, я думаю, он не может быть учеником Иисуса. Он спасется, конечно, по вере в Иисуса. Но учеником Иисуса не может быть. И большая вероятность, что в какой-то момент такой человек соблазнится. Потому что будет что-то не по его. Потому что что-то будет не соответствовать тому, чего он хочет. Это случается с людьми, которые не берут своего креста. Где не распинают свое «я» собственное. Но те люди, которые действительно берут свой крест, они, как апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу ныне во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И вот тот человек, который действительно посвящает Богу, не я живу, но живет во мне Христос. Не ради себя живу, но живу ради Христа. Это тот человек, который берет крест. И тот человек, про которого Иисус говорит, это есть истинный ученик. Это не просто какие-то глобальных вопросы. Это не просто ехать на миссию или не ехать на миссию. Это абсолютно в каждом вопросе. Абсолютно в каждой сфере твоей жизни. Жить, как тебе говорит Христос. И вот мы видим, что Писание говорит, что ушли от Него многие из учеников. Многие. Это те люди, которые ходили. Это те люди, которые встретились с Иисусом. Это те люди, которые знали Иисуса. Но они отошли, когда Иисус сказал то, с чем они не согласились. С тем, что не укладывалось в своей голове. Все то, что Иисус сказал, что никто не может прийти ко мне, если не будет ему дано от Отца. Знаете, им это не понравилось. И с этого момента, в Библии написано, они ушли от Иисуса и уже больше не ходили. Дальше написано, что они уже не ходили с Ним. И это, наверное, очень опасно в том, что это похоже на брачный союз. И когда, знаете, создается брачный союз, но этот союз только видят все вокруг, но только не видят те, кто находится в этом союзе. Это когда только соединяет мужа и жены печать в паспорте, а каждый живет своей жизнью. Вот это и есть вот подобно, когда уже муж и жена не ходят вместе. И вот то же самое можно и, знаете, быть верующим, но не ходить с Иисусом. Можно быть верующим, считать себя верующим, но в то же время идти совершенно в противоположную сторону. И наши слова, наши дела это показывают Богу. Но очень важно, чтобы мы это увидели. И тогда мы можем обратить наши пути. И последнее, чем я хотел сказать, прежде чем люди отошли от Него, прежде чем люди оставили Иисуса Христа, они пришли к Нему. Потому что Иисус называет их учениками. Давайте посмотрим несколько моментов. В Писании написано, Иоанна 6 глава, 5 стих. «Иисус, возведя очи, и увидел, что множество народа идет к Нему». Мы видим, что множество народа Иоанн описывает. Дальше посмотрим Иоанна 6 глава, 22 стих. «На другой день народ, стоящий по ту сторону моря, увидел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близкие к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем». Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. Смотрите, они, чтобы найти Иисуса, они искали Его там, там. А когда не нашли, они в лодке сели, на другой берег даже переплыли. Дальше мы посмотрим, это просто как пример, если считаю. Лука, 12 глава. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга». Я сейчас прочитал несколько текстов, и их очень много в Писании. Когда тысячи людей, массы людей, они искали Иисуса, они жаждали встречи с Иисусом, но причина была единственная. У каждого была нужда. И благодаря тому, что Иисус творил чудеса, они желали через встречу с Иисусом восполнить свою нужду. Вот так это происходило. Это не были простые люди. Это были люди, которые находились в определенной нужде. Болезни, одержимость, отсутствие мира. Ну, они искали, потому что у них были вопросы. Их собственная нужда побуждала искать Иисуса. И они делали все, чтобы найти. Тысячами собирались для того, чтобы встретиться с Иисусом. И вот я хочу сказать, что это похоже на нас. Наша жажда и наше стремление, оно очень активно и целеустремленно в сторону Иисуса, особенно во время нужды. Поэтому это основание, оно очень ветхое, оно очень слабое. Потому что если ты будешь строить свою верующую жизнь, хождение за Иисусом только на основании этого, тебе постоянно нужно будет находиться в нужде. Если ты хочешь, ты можешь оказаться в этом. А другая причина, вдруг, если ты будешь просить Бога о чем-то, я сейчас говорю конкретно о нужде, а Бог тебе не станет отвечать так, как ты хочешь, потому что это не будет соответствовать Писанию, Слову Божьему. И тогда еще больше вероятность, что человек уйдет от Иисуса. Поэтому находиться близко в отношении с Иисусом только из-за нужды – это большая ошибка. Это большая проблема, потому что это больше принесет сомнений, нежели веру. Это да, как-то поднимет веру, но на малое время. Но она не сможет утвердить. Поэтому нам очень важно понимать, вера, она рождается не когда ты что-то говоришь Богу, а вера рождается, когда Бог тебе говорит. Когда ты слушаешь Его, то, что Он говорит, и ты это принимаешь. И не просто соглашаешься, что это правильно, но ты делаешь основание своих действий, своих решений, своих поступков. И тогда, когда через то, что Бог тебе говорит, ты принимаешь это верой, это будет разрушать всякое сомнение. Поэтому крепкое основание веры будет строиться не на том, чего ты ищешь, а когда ты ищешь того, чего Бог хочет. Поэтому только от тебя зависит. Сомнения, они будут разрушать твою веру, или вера, она разрушит всякое сомнение в твоей жизни. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты разрушил всякие сомнения в своей жизни. Иисус, когда Ты был на кресте, когда Ты молился в Гефсиманском саду, и благодаря тому, что Ты полностью доверился Отцу, Ты поверил всему то, что Бог Тебе поручил, Иисус, мы сегодня имеем возможность спасения. Мы благодарны Тебе, Господь, насколько по вере Бог Ты можешь действовать. И мы благодарны Тебе за священное Писание, которое Ты оставил нам наследием. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты послал Духа Святого, который оживляет, напоминает, учит нам Священному Писанию, на основании которого мы можем строить веру в своем сердце. Иисус, помоги, Господь, чтобы мы имели уши слышащие, чтобы мы имели открытое сердце для того, чтобы внимать, принимать то, что Ты говоришь в наши сердца. Помоги, Господь, чтобы по вере мы могли видеть Твои действия в нашей жизни. Помоги, чтобы по вере мы были благословением для этого умирающего, неверующего мира. Господи, помоги, Господь, чтобы мы научились глазами Господа смотреть свое сердце и видеть этот мир. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что и сегодня Ты дал нам возможность провести это служение, прославить имя Твое, обратиться к Тебе и послушать Твое Слово. Вся слава и честь Тебе. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы сейчас будем прославлять нашего Господа. Священное Писание говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Ищем Его, Он воздает. Нам очень важно, чтобы мы всегда твердо стояли на том, что Бог есть. Бог есть, Он. И все находится под Его властью, под Его водительством. Знаете, Писание говорит, что даже малая птица, она не упадет без воли Его. Знаете? А дальше написано, что мы дороже малых птиц. Поэтому в твоей жизни, нет ничего неизвестного для Бога. Все движения мысли, все твое состояние сердца, оно известно для Бога. И знаете, когда ты даже если согрешаешь, Бог не смотрит на тебя таким грозным видом. Я думаю, в этот момент, может быть, даже Иисус плачет. Может быть. Потому что Он знает, к чему это может привести тебя. Но Он понимает, что Он может эту проблему решить. Он может тебе помочь с этими вещами справиться. Но единственное, что нужно, чтобы человек мог действительно верить, что Он есть. Он не просто есть. От того, что верят люди или не верят, Он никуда не исчезнет. Но чтобы человек верил, что Он есть в его жизни. Конкретно в его жизни. И Писание говорит, когда ты будешь искать не того, что ты хочешь просто. Бог и так знает прежде твоего прошения. Но Писание говорит, когда ты будешь Его искать, Его искать. И если ты Его найдешь, ты получишь, в чем ты имеешь нужду. И даже если тебе Бог скажет нет, это все равно будет самый лучший ответ. Потому что Бог знает, что сейчас, что завтра и что будет потом. И Его глаза, Его позиция – это позиция любви. Даже если Он будет тебя наказывать, Он будет это с позиции любви. Не для того, чтобы убить, а для того, чтобы тебе дать возможность исправиться, измениться, ухватиться за Него. И каждый раз, когда мы просыпаемся, Бог дает эту возможность, дает этот шанс. Но однажды каждый из нас в какой-то момент не проснется. Поэтому, если Бог дает вам это утро, примите Его милость. Увидьте Его милосердное сердце. Это Бог, Бог, в Которого мы верим. И когда ты понимаешь именно вот эти вещи, эти простые вещи, знаешь, для тебя Бог тогда не кто-то такой далекий. Он настолько близок для тебя, настолько Он дорог для тебя, настолько для тебя радостно делать что-то для Него. И даже если ты ничего не получишь на этой земле, ты от этого не понесешь никакого урона. И это все приходит, когда ты понимаешь, что Бог в твоей жизни. И любые проблемы для Бога не проблемы. Это не проблемы. Но если Бог тебе допускает эти вещи в твоей жизни, я думаю, Бог это делает для того, чтобы ты все-таки обратил на Него внимание.